хоть кто-нибудь
собрать. Это называется сезонная обострение.
Да.
Ну да.
Как честно, да.
Они очень спокойные, потому что не боятся ответственности. На них она не лежит, а начальник уехал.
Да, начальник быстро делает.
Не, ну это так
не решает. Пытался.
Слушай, Кулевич, в свое время такие проблемы нашел так. Он требовал с них фамилии. Говорил, что я сейчас буду писать на вас докладную на имя
этого самого.
Я сам они свои правила. Потому что вы запускаете на рабочее место.
Я сейчас у них попросил, смотри, если они боятся ответственности, это нужно перешибать больше. Я их попросил сейчас написать мне, мол, справочку о том, что они никого не пустили, потому что, говорю, ну нам же нужно отвечать за полученные средства. Так вот, он и начал писать.
Так надо было написать и потребовать.
Ну, нет, а что? Не, он в своем праве,
все нормально, у него работа такая.
Порядок.
Так, ну что, надо как-то это начать, я думаю. Так, а у нас оператив помещения никак не может быть, да?
Сейчас, извините, да?
Что мешает начать? Я не на территории университета, черт возьми.
Ну, вообще есть площадки.
Ну, хотя бы там, где не сама, да, около... В подкомплексе там хотя бы условно есть, где сам.
Да, есть. Ну, там уже люди будут. Да.
Да. Сейчас, а что еще у нас есть в округе?
Спать нельзя, заснул мяч.
Не в оценке. А там есть аудитория.
Ну,
а сколько примерно народу? Вообще поточки
На фонтан, по-моему.
Там поэты.
Предлагаю в духе.
Там можно встать зато.
Повыше, а слышите?
Для гитары.
А докладчик?
Я расскажу про
руководителя. Если нет,
врач, давайте перенесем все-таки нас под полчаса. Там рассказывать об этом сидеть можно.
Есть свободная подплощадка. Мы опять не пришли туда, там.
Я тогда скажу.
Давай, да. Так, народ, рассказывай. Пят разведчик пошел посмотреть, нет ли спортплощадки свободной. Там удобнее сидеть и рассказывать. Вернется, тогда начнем. Если не вернется, начнем здесь.
Если кто-то готов устроить ДДОС на охрану...
Да,
дела.
Народу мало. Народу не меньше. Не меньше 200 человек.
Нет, просто звоните, а кто-то человек.
Ну а что, как тема такая, актуальненькая получилась. Я просто посмотрел ход другой ночи, но в разное количество мягко
хватает. А вообще это такое. Даже если все это толковые структуры будут.
Как раз установили его потоки.
Да.
После чистого спокойно.
Я не знаю, что
у меня смотрю волосы.
Летом. В августе, да, в июле нет. В июле у вас ничего не было. В августе было.
Yeah.
Неожиданно наступила зима. Это поменялся пропускной режим.
То есть никто не знал?
Да. Внезапно.
А какой он был летом?
Ну там, если не работаешь в бюро пропусков, то показываешь паспорт и проходишь. А теперь, если не работаешь в бюро пропусков, то не работает бюро пропусков.
Я знаю.
Вот. Я предлагаю прямо здесь, я думаю, что...
Нет, все прямо здесь.
Сразу звали Сёму, она площадка. Если там будет достаточно просто, то, наверное, можно там. Там даже, наверное, лучше.
Потому что здесь как-то там неудобно. Нет, ну так это такому количеству.
Машине давно такие портовые темы объявляются.
Ну, раньше объявляли нормально.
Жень, ты вот, если ты
хочешь, я тебе
могу были интересные. Пока ты не потерял.
Отнял.
Чем ему принесли штатик,
который я снимал?
Ну ты бы прислал ему пару фото.
А по времени?
Надумал.
Доклад.
Как это самое?
Как пойдет.
Так все можно выложить на минут 5-10. Вот прислал за ту фразу.
Смотри, все плохо, все расходится.
Но будет еще хуже. Будет еще хуже, да.
Знаешь, да, не надо.
Они, похоже, все решили здесь ездить.
Конечно, это таджикские студенты у нас
приезжали.
Да. Это он примеряет камеру.
Камера вот такая, да?
Такая, фантастика.
Камера такая на мобильных. Все, все, все.
Вот это мобильно.
Где-то была такая фотография, круг припотанный к фотоаппарату. Нет, кейс-кейси у этих был Comedy Club, там, Тайлер и Берия. Это товарищ Берия, я хочу, чтобы наши ученые придумали такую трубку, чтобы по одной трубке я курил, а по другой звонил. И чтобы они еще туда ставили шахматы и ежедневные. А если они не придумают из Берия, мы вас расстреляем.
Нет, это грамотно поставленная задача.
А еще у меня вот есть плащ такая. Я не знаю, как это будет выглядеть. Я хочу мышкой открывать окно.
А вы что думаете? Сталин вам...
Нет, гений есть гений.
Сталин все придумал.
А он не придет туда? Громко говорите.
Мне сказали, заранее, есть.
Ну, да.
Ну хотя бы рацию принес бы, раздал бы. Слушай, это явно андеграунд на Алексе. Они никогда не снимают очки.
Даже ночью.
Это тебе.
На самом деле можно поводить.
Дальше мы готовы. А где точка?
Вот она где-то в середине.
Да.
Только. Не, ну а что
делать? Это как-то прекрасно. Так может все-таки дождемся это самое, или не будет паркплощадки? А? Не будет?
Большого УПС у тебя, конечно, нету, да.
Ну, у меня просто будет 60 килограмм.
Есть. Пункт первый. Пришел человек 80. Пункт второй. Аудитории под это все дело нету. И мы все проводим на свежем воздухе. Да, но я не очень понимаю. Еще не начали, и поэтому я не очень понимаю, как вообще кому-то здесь что-то рассказывать. В такой вот установке. А им все будет интересно. Они все... Ну ладно. Я думаю, это не очень интересно. Так, ладно. Остальные наступили.
Ну идите все сюда как-нибудь, что ли.
Народ, организуйтесь сюда.
Местная милиция относится к несанкционированным митингам. Так, ну что? Кому-нибудь меня слышно? Камеру не обязательно. Так. Ну, в общем, я, конечно, был несколько не готов к такому формату, рисовать не на чем. Поэтому попробую рассказывать словами. Значит, в принципе, если вы пришли услышать, как сделать так, чтобы дудосов не было вообще в принципе, ну, никак. Как сделать так, чтобы ваши проекты, ваши каналы и вообще... вы под дудосами не падали, но, в общем, тоже никак. Теперь давайте разбираться, откуда все берется.
Чуть-чуть поближе, народ стал поменьше, и я думаю, что лучше один крючков вход в то, что такое дудосы, откуда присоединяются.
Ну, собственно, нет, собственно, я так и...
Поближе, не поднадо, а тот народ.
А что же такое DDoS? Ну, из названия понятно, что это распределенная атака, которая заваливает ваш проект. Откуда он берется? Значит, не все DDoS связаны с ботнетами. Бывают DDoS, которые происходят от так называемого вор-эффекта, многие, я думаю, это знают, и DDoS, которые называют МНС-эффектами. МНС – это Министерство налогов и сборов. Значит, почему? У Министерства налогов и сборов есть веб-сервер, который падает каждый последний четверг каждого месяца под нагрузкой. Значит, почему он падает? Потому что в последнюю пятницу каждого месяца бухгалтерам надо сдавать отчетность. Значит, такие ситуации надо тоже учитывать вообще в своей работе и всегда отличать их от тех DDoS-ов, которые производятся злоумышленниками. Сейчас расскажу, как это можно сделать. Значит, что такое DDoS, который производится злоумышленником? Откуда он берется? Злоумышленник строит ботнет. Он строит собирает некоторое количество зараженных компьютеров. Большая часть из них, конечно, работает под управлением операционной системы Windows, вот, но не обязательно. Есть очень много троянцев, которые ищут дырявые веб-сервера, ставятся на них и потом используют это как очень такой мощный источник трафика. У одного крупного российского провайдера недавно сломали веб-сервер, поставили троянца, значит, на утро администраторы обнаружили то, что сервер сломан по одному единственному принципу. Трафик с сервера шел ровно под полку под гигабит. То есть вот весь его гигабитный порт наружу фигачил трафик. Значит, причина существования ботнетов, естественно, средняя защищенность систем, низкая квалификация пользователей, отсутствие каких-то встроенных антивирусных средств в операционных системах. Ну, в общем, предвидительный срок, когда вообще ботнеты устранятся как класс, я думаю, что это где-то 2100 год, не раньше. Значит, да, какие они бывают, какого размера? Самый большой из обнаруженных, он насчитывал приблизительно, ну, если точно сказать нельзя, но около 1 000 000 хостов. То есть какие у него вообще возможности по трафику? Но если в среднем каждый компьютер подключен на скорости, вот именно в среднем, 512 килобит, то это умножить, мы получаем, что один ботнет может сгенерировать 512 гигабит трафика. Это очень много. Значит, естественно, в реальности столько не будет. Будет большое ограничение по размеру каналов там в разных местах. Потом создатели современных ботнетов стараются сделать так, чтобы они не светились очень большим трафиком. Поэтому где-то вот самый большой и самый профессиональный ботнет может дать 40 гигабит трафика. Но это все равно очень дохрена. Значит, какие они бывают? И вообще, какая история проблемы, откуда они взялись? Прототипы появились примерно в 93-м году. Это были троянцы, которыми можно было управлять из интернета. Это было так называемое первое поколение. Чтобы ими управлять, нужно было найти их в интернете, найти IP-шник, на котором они сидят, сконнектиться на них и давать им какие-то команды. Очень быстро выяснилось, что это довольно плохое решение, потому что очень многие компьютеры находятся за фаерволами, сконнектиться с донатом, сконнектиться можно не на всех, поэтому появилось второе поколение, то, что изначально называли реверс троянами. Это софт, который ходит сам в интернет и где-то получает для себя команду. У реверс ботнетов было одно очень уязвимое место. Это то место, где они получали команду. Первые вообще появившиеся такие ботнеты ходили в ERC. было совершенно замечательное время, когда можно было зайти на RC-канал, найти там ботнет, посидеть, посмотреть, как им управляют, после этого перехватить и увезти. Очень хорошее развлечение. Такие, в общем, до сих пор сохранились, но в очень небольшом количестве, по понятным причинам. Но не каждому хозяину ботнета хочется, чтобы его взяли, вот всех этих там несколько тысяч ботов, которые он потом и кровью распространял на протяжении 2 месяцев, увели. Поэтому появился второй вариант, они стали ходить на веб-страницы, скачивать оттуда команды. Естественно, это тоже была проблема. Веб-страницы можно закрывать, можно блокировать сайты, на которых они расположены. И даже несмотря на большое количество так называемых обузоустойчивых хостингов, то есть провайдеров, которые не реагируют ни на какие обращения, в том числе даже от правоохранительных органов, несмотря на это, удавалось обычно такие ботнеты ликвидировать. Значит, появился третий вариант, появился совсем недавно, это peer-to-peer ботнет. Но что такое peer-to-peer, я думаю, вы все знаете, файлы все из торрентов качаете. Естественно, чистым peer-to-peer он быть не может, поэтому он смешанный. То есть, что это такое? В процессе строительства сети владельцы ботнета распространяют вирусы, которые как только встают на место, значит, они идут в некий свой командный центр и скачивают там список всех остальных ботнетов. Как только сеть входит в работу, командный центр мы закрываем, и они начинают уже обмениваться информацией исключительно друг с другом. Значит, первый такой ботнет, можно почитать, это назывался он Storm, появился совсем недавно, входило в него до 500 тысяч хостов. Что с ним произошло, ну, владельцы, наверное, знают, но среди других людей идут споры. Предположительно, он оказался достаточно нерентабельным. То есть он в какой-то момент просто исчез. Значит, помимо управления P2P, у него, значит, было несколько нововведений. Во-первых, это полиморфизм самих вирусов, которые распространялись. Причем полиморфизм был серверный, то есть каждый новый вариант вируса выглядел по-другому. Сервер каждый раз отдавал перешифрованный исполняемый файл. И поэтому очень затруднительно сигнатурами их обнаруживать. Значит, соответственно, бороться каким-то образом с таким ботнетом при помощи антивирусов, при помощи устранение командного центра как-то затруднительно. Значит, дальше. Технология развивается. Люди, которые все это пишут, они, в общем, тоже не дураки, они тоже что-то постоянно разрабатывают. Значит, что, возможно, скоро появится? На самом деле, что бы я хотел, наверное, увидеть в ботнетах, если здесь есть разработчики, дарю идеи. Значит, во-первых, появится, скорее всего, распределенная файловая система, построенная по P2P и умеющая жить в условиях, когда есть большая текучка узлов. Значит, во-вторых, появятся виртуальные машины, на которых можно будет... Ну, то есть, появятся такие полноценные кластеры. Возможно, кто-нибудь из них, в конце концов, попадет в топ-500. Скорее всего, даже займет первое место. Значит, дальше, что эти все сети делают? Они генерируют паразитный трафик. Каким он бывает? Значит, либо это загрузка канала полная. Сейчас это при осуществлении распределенных атак, это, в общем, приоритетное пока направление, поскольку есть ситуации, при которых с этим бороться очень сложно. То есть в какой-то момент вы обнаруживаете, что у вас полностью под завязку загружен ваш гигабитный канал. Трафиком, который идет с очень большого количества узлов. И, соответственно, кто-то к вам, конечно, прорывается на сайт, но довольно немного народу. Значит, второе – это загрузка ресурса. То есть большое количество запросов, которые идут к вам непосредственно, ну, например, на веб-сервера. Значит, почему сложно, ну вернее, почему просто бороться с загрузкой ресурсов? Потому что роботы, они имеют довольно ограниченное количество запросов, которые они могут послать, их можно отсекать. Но вот последнее, троянцы, кто читал, кто вообще все пришел из треда на форум на ГРУ, я думаю, что они знают. Последние троянцы запускают окошко Internet Explorer раскрытое и работают просто браузером. То есть каким-то образом отсечь по принципу, что это не браузер, их тоже затруднительно.
Я немножко дополню по своему опыту. Был Internet Explorer 6, была Opera 9.2, 9.0 и был первый Firefox 1.5 работал.
Это что? В смысле?
Боты.
Боты, которые запускали именно их. Значит, обнаружение любого DDoS, оно предполагает массу ручной работы. Нет, есть методы автоматические. Сейчас нам подойдет представитель фирмы Cisco, я думаю, он вообще что-нибудь расскажет про это. Значит, каким образом обнаружить, что на вас идет DDoS? Значит, но, во-первых, резко растет трафик. Во-вторых, счетчики посещаемости резко падают. Значит, чем отличается рост трафика у DDoS умышленного? Но он практически вертикальный на графиках, если смотреть. Либо такими ступеньками, то есть входят разные части сети. Чем отличается рост трафика у так называемого лор-эффекта, то есть когда это не злоумышленная атака, а просто народ друг друга рассылает по аське и трафик вырастает. Он экспоненциальный. То есть увеличивается по экспоненте. Значит, очень хорошо это видно. Я это очень хорошо наблюдал на графиках новостных ресурсов, которые размещаются в моей компании в первый день войны в Осетии. То есть один из новостных ресурсов первым сообщил о вводе российских войск, все это друг другу стали рассылать по аське, мне там 5 раз прислали. И, соответственно, очень аккуратная была экспонента на графике, на порту, к которому они были подключены. Значит, дальше. Как нам обнаружить, пошла злоумышленная атака, но естественно, не всегда это будет такая экспонента, которая вот глазами вы увидите, что она экспонента, но вычислительно вам придется провести кучу работы, чтобы отсечь флуктуации, чтобы приблизить ее к экспоненте. Поэтому лучше брать ряд параметров по трафику, смотреть, какие они у вас в среднем на протяжении всей работы вашего ресурса, и при вырастании части из этих параметров решать, что это DDoS. То есть что мы можем взять? Мы можем взять количество пакетов. Мы можем взять отдельно количество SYN и FIN пакетов, то есть законченные сеансы. Мы можем взять размер каждого сеанса. То есть человек приходит к вам на сайт и скачивает приблизительно одного и того же размера там, странички, картинки. Мы можем взять количество сеансов, которые происходят в единицу времени. Можем взять количество IP-адресов, которые обычно ходят. Можем взять geo-IP и смотреть, откуда к вам обычно ходят. Можем взять количество IP, с которых обычно идет большой трафик, то есть среднее количество прокси-серверов, с которых к вам ходят. Если растет количество IP, с которых идет большой трафик, скорее всего, происходит DDoS. Значит, чем вообще DDoS отличается с точки зрения провайдера, интернет-провайдера, и с точки зрения контент-провайдера? Интернет-провайдеру тяжелее. У него есть ограниченное количество каналов, и деваться ему от этого некуда. Можно срочно начинать закупать каналы, можно вводить резервные, но это достаточно трудоемкая работа. Контент-провайдер может расползтись по разным интернет-провайдерам. И об этом я скажу ниже. Значит, если вы интернет-провайдер, что делать? Ну, первое. Если со всех ваших аплинков к вам льется трафик, который забивает все ваши каналы, естественно, остается обращаться к аплинкам и просить те айпишники, на которые льется этот трафик, завернуть в black hole. Не у всех провайдеров есть такая возможность. Black hole – это комьюнити, с которым вы по БГП анонсируете данные айпишники, и если они приходят с black hole комьюнити, то провайдер заворачивает трафик в null. Значит, некоторым провайдерам приходится звонить, нет у них автоматизации этого вопроса, в том числе, например, у Транстелекома, несмотря на их размеры, несмотря на количество клиентов, у них Black Hole Community до последнего времени не было. Значит, Аплинк вас может зафильтровать трафик, но это... Естественно, вы смотрите, откуда что идет. Сложнее всего вам будет, если DDoS идет на всю вашу сеть. То есть botnet берет случайным образом айпишники из вашей сети и посылает на них трафик. То есть это, в общем, с этим бороться практически невозможно. Поэтому нужно выяснять, из-за чего у вас это происходит, нужно отказываться от клиента. Какие есть варианты? Очень многие магистральные провайдеры сейчас предлагают подключиться к ним, скажем, гигабитным каналам, при этом брать у них полосу пропускания ограниченную, и при вырастании вы это берете за какую-то фиксированную плату, а если вы переходите за эту полосу пропускания, то, естественно, они вас не отключают, просто начинают с вас брать отдельные деньги. Если подключиться так к некоторым аплинкам, можно некоторым образом вырастить свои возможности в случае чрезвычайной ситуации, но тоже, естественно, не бесконечно. Значит, дальше. Можно попробовать взять статистику по ботнетам, откуда вообще идет большая часть трафика, и попробовать отвечать странами. Один российский провайдер предоставляет услугу за $200 в месяц, который вы ему каждый месяц платите. В случае начала DDoS на вашу сеть, они вам отключают весь зарубежный трафик. По-моему, феерическая услуга, особенно ее стоит. Значит, страны по количеству зараженных компьютеров на первом месте. Китай, там практически 30% их находится. На втором месте США, на третьем Россия. Если Китай и США для российских ресурсов еще как-то возможно отключить, то России уже с этим придется мириться. Некоторое время назад была DDoS-атака на сервер Bash.org.ru. Производительность труда в стране выросла, по-моему, в полтора раза, пока он не работал. Значит, DDoS-атака на графиках выглядела следующим образом. Публиковали графики загрузки сервера, значит, резко падает количество посещений, затем фильтруется весь зарубежный трафик, количество посещений снова вырастает, после чего атакующий переходит на все российские адреса и Bash.org снова падает. Значит, дальше. Можно применить разные железные решения. Ну, в частности, Cisco предлагает большое решение, Cisco Guard. Нет еще. Вот я надеюсь, что придет представитель Cisco, он про него расскажет просто отдельно и подробно. Значит, дальше. Если вы контент-провайдер, вам сильно проще. Значит, какие есть в этом случае варианты? Берем, готовим себе заранее дистрибутив Linux, на котором у вас стоит Nginx и DNS. Начинается на вас DDoS-атака. Быстро покупаем кучу виртуальных машин, можно их заранее купить, разворачиваем на них, у разных провайдеров, естественно, разворачиваем на них этот дистрибутив, значит, мы получаем такой кластер. При этом веб-сайт у вас должен жить на секретном, то есть у вас получается такой фронтенд, на секретном бэкэнде у вас живет веб-сайт, напрямую пользователей вы туда не пускаете. В DNS, у вас тоже получается очень много, задусить их уже сложно. В DNS вы пишете айпишники всех вот этих вот фронтендов, и дальше вы смотрите, проверяете их доступность. Естественно, в зоне вы указываете очень маленький TTL, там 5 минут и ниже. В случае, если какой-то из этих ваших хостов падает, вы его выносите из DNS, и доступность не снижается. Значит, как в этом случае поступать? На фронтендах вы, естественно, держите статический контент. Или контент, который вы генерите и сразу туда отправляете. Как в этом случае поступать с какими-то данными пользователя? Но проверять капчу и проксировать его на бэкэнд только в случае, если это живой человек. Значит, можно воспользоваться внешними анти-DDoS сервисами. Количество их довольно большое. Найти их просто, введя в гугле борьба с DDoS и пройдя по рекламе, которая у вас справа вылезет. Что они делают? Вы переключаете свой ресурс на их айпишник. У них там стоит оборудование типа Cisco Guard. С его помощью они трафик вам фильтруют. И до вас уже доходит очищенный трафик, но по заявлению различных проектов они до 95% паразитного трафика отфильтровывают. Почему все это плохо работает? Ну, то есть понятно, что 40 гигабит большого ботнета выдержать довольно затруднительно, в общем. Даже самым крупным проектом, даже самым крупным системам борьбы с DDoS-ом. Что здесь еще можно сделать? Но на самом деле есть так называемые нетехнические методы, и на них стоит обращать серьезное внимание. Значит, дело в том, что все эти DDoS-ы, они кем-то устраиваются. А? Нет, экономика процесса, значит, DDoS-ы, они сами по себе дешевые. То есть небольшой DDoS там от $5 стоит устроить. Значит, серьезный несколько тысяч. Люди, которые этим занимаются, они на самом деле зарабатывают достаточно денег, чтобы на них не обращали внимания просто так. Вот. Но когда заинтересованность появляется у вас, то есть вы считаете, что вы теряете очень много денег, тут уже можно определенные меры применить. Я вот приведу высказывание вице-президента одного российского банка, у которого некоторое время назад киберсквотеры увели домен. Он сказал, что наши специалисты связались и пообщались с этими людьми, объяснили им всю некорректность их поведения, и после чего они нам они прониклись и передали нам домен бесплатно. Кого? Он не уточнял. Вот, если посмотреть историю последнего скандала, связанного с Евросетью, можно предположить, какими методами это делалось. Значит, но тут, конечно, каждый думает сам, но на самом деле людей, которые занимаются непосредственно исполнением заказа на DDoS, найти не так сложно, и вполне возможно, что имеет смысл это делать. Кроме того, вполне возможно, что имеет смысл заранее знать... А?
А каким образом начисляют? Если есть куча IP-шек,
нет, вычислить можно, можно вычислить, кому принадлежит этот ботнет. Потому что... ну вот я рекомендую, вот на NAC.ru сейчас висит... практически наверху тред под названием что-то типа «Убить всех пионеров» или что-то такое. Рекомендую почитать, там человек рассказывает, каким образом он вычислял. То есть, ну, например, ботнет ходит куда-то за командами. Значит, он ходит на какой-то сервер, который сидит на обузоустойчивом хостинге, с ним сделать ничего нельзя, но он кому-то принадлежит. Можно там по названиям найти человека, вычислить, найти его там, но... А, вот это вот важный момент. Когда идет DDoS-атака, очень важно найти какой-нибудь айпишник, с которого идет трафик, который находится поближе к вам, и постараться добыть себе экземпляр бота. Это очень важный момент. Логов они все, конечно, не ведут, но выяснить, куда он ходит, вполне возможно.
Такой гораздо проще разруливается.
Или так. Все зависит от задач, от желания заказчика. Здесь очень важно помнить, что есть не только технические средства, но есть и правовые, в том числе, и административные, и в управление К можно обратиться при желании. Значит, что вообще нужно сделать, если вот у вас есть какой-то большой проект, предположительно, рано или поздно вас задедосят, значит, что нужно сделать? Нужно построить комплексную систему защиты. То есть, во-первых, нужно предположить, какого уровня может быть этот DDoS. Во-вторых, нужно выяснить у провайдера, у одного провайдера или у нескольких, какого уровня DDoS он способен отбить. В-третьих, вообще с провайдерами нужно всегда общаться на предмет, готовы ли они помогать вам в таких ситуациях, потому что некоторые провайдеры просто разводят руками, говорят, это не наше дело. Да. Это происходит очень часто, и даже иногда оказывается, что они в своем праве, если внимательно посмотреть там мелкий шрифт в договоре. Значит, дальше. Обязательно должен быть человек, который в вопросе разбирается, который готов потратить очень много времени на то, чтобы выяснить, что происходит, при этом имея какую-то подготовку. Ну, то есть, короче, должен быть отдельный человек именно на борьбу с DDoS-ами. Дальше должен быть план, что именно вы будете делать в такой ситуации. Ну вот, в частности, по плану можно резко развернуть большой кластер, там расползтись по большому количеству провайдеров. Должна быть какая-нибудь DDoS, к сожалению, очень дешевый метод сам по себе, и очень дорого с ним бороться. Поэтому должен быть какой-то резерв, возможно, по деньгам. Ну и должны быть установлены контакты с говорят, специализированными организациями, которые могут вам в этой ситуации помочь. Вот, ну, собственно говоря, дальше хотелось бы услышать мысли вообще, какие возникли по этому поводу, какие есть. Кто что хочет сказать. Да, конечно.
Я понял про то, как бороться с блоками, да, индивидуальных тренировок. А если у вас блоки, то ваши динамики.
А толк в том, что вы увеличиваете, очень резко увеличиваете. Значит, в ДНС вы прописываете ИНА, да, на много-много-много айпишников.
Но они же обновляются не сразу, правильно?
Значит, нет, вы выставляете маленький TTL. Обновление будет, это обновление будет зависеть только то, что если какой-то один конкретный из ваших хостов завалили совсем, вы не сразу, там, а в течение 5 минут, скажем, его удалите из списка.
Маленький комментарий. Она же идет TTL, насколько мне помнится, вы не можете ставить меньше 30 минут.
Можем, можем. Нет, браузер ничего не получает, получает резолвер операционки.
Ну, а он пойдет на другую же, да?
Да.
Нормально. Если он какой,
даже Microsoft. Даже Microsoft. Да.
Пойдем, на том не смогут интернет, да, пойдет на другую.
Да. Тут интернет так устроен. Может, кто-то уже пишет по-другому, но исходно они всегда перебирали все записи.
Так, какой там был вопрос?
Вот там вот черный джентльмен в очках такой. Да.
Значит, во-первых, европечать миф о миллионных
партнерах. Это называется кредитом на ваших клиентах за счет того, что они обнаружили самые большие.
Ну, я тоже пиар-фишку использую.
Сотрудников наших ТВ-компаний, часто ТВ и Катерсона. Самые большие партнеры, которые на данный момент были зарегистрированы, они тому же штрафовому счету принадлежали. Рассчитывали в среднем от 150 до 400 тысяч гостей.
Но вот по заявлению той же лаборатории Хавторского, да, Botnet Storm, светлой памяти, насчитывал 550 тысяч хостов.
На самом деле просто не один Botnet.
Верю, верю.
Но обычно хватает и 40 тысяч.
Нет, но все равно, то есть если...
Но я как-то защищаться.
Да нет, даже... На самом деле, как бы не защищаться, если у вас идет синфлуд, если он идет там...
Синфлуд легче всего
защитить.
Если канал не забит.
Если канал не забит. Если у вас его идет 10 гигабит, да, ну вот у кого из присутствующих больше 10 гигабит канал?
Нет, тут дело не в том, что я маленький был опыт, причем на самом деле вот как раз еще я тоже с ожиданием жду, кто там рассказывал, был там процесс, да, потому что у меня есть опыт работы с ним и работы в непосредственном контакте с провайдером, который меня этим защищает. Первый миф,
но, насколько насколько я знаю, многие из компаний, которые занимаются защитой от DDoS, когда вы к ним приходите, говорите, вот на меня уже идет DDoS, давайте я подключусь через вас, они берут некую усредненную статистику по сайтам и ближайшим сайтам из региона.
Совершенно верно. То есть на самом деле, вот допустим, наиболее часто провайдеры предлагают такую услугу именно для пользовательских площадок. Потому что на самом деле в общей массе тех серверов, допустим, там трафик примерно у них по своему характеру одинаковый. И вот эту усредненную часть можно спокойно сделать. Значит, один из примеров, я специально не буду называть ни название компании, ни как и методы там сайта, по отношению к которым это выкладывается. Ну, классический пример, допустим, не совсем корректной работы PCI, который реально берет. Значит, сайт, который как раз построен по методу несколько распределенного кластера, по которому обновление открывается примерно раз там 10 минут. Ну, то есть это допустимо было по своему бизнес-процессу, да, но пачка достаточно большая. Выглядело это следующим образом. Когда пошел DDoS, ГАЗ честно отработал по веб-трафику, но, собственно, SSH-ный перчин, он точно так же залезет, это нормально. Потому что он выпадает из общей как бы, картины этого сайта. То есть, естественно, все там репликаторы и так далее. Причем самое что интересное, что как он залезал именно SSH-ный, то я и потерял контроль управления на сайте. То есть, я туда даже физически зайти не мог. Вот. То есть, это вот один из примеров. Да? Поэтому усредненное – это хорошо, если вы такой же стрельбе. Но так показывает та же самая практика, что вопросы такого серьезного дефолта, они, как правило, стоят перед реально серьезными компаниями, которые достаточно существенные требования. И решение этих задач, оно именно должно быть жестким таком согласованием. Ваши действия, действия провайдера и действия апстрима. Потому что есть еще один момент. Вот как вы говорите, забитие канала. Гигабит, там, допустим, забит с точки зрения сервера, это тяжело для сервера, согласно. То есть даже если вы возьмете, там реально вам забивается какой-то там 700-500 гигабит. Если, с другой стороны, если вы скажете, там, допустим, ну, хотя бы больше, там, я называю это гигабитным каналом, там, и на самом деле философия всех действий строится так. Вы решаете всю задачу, которую нужно решить по своему уровню, остаток делегируете провайдеру выше и так далее по цепочке.
Проблема заключается в том, что провайдеру вообще по умолчанию на ваши проблемы наплевать. Пока ему не, самому не начнут заваливать сеть, то есть вам все равно придется не просто делегировать, а контролировать действия провайдера.
Я вот вам возражаю, да? Потому что, вот, допустим, есть такой провайдер без рекламы. Значит, у которого большая хостинговая площадка, которая с DDoS-ом борется очень просто. Тот метод, который вы сказали, будет
Это блоково в любом случае.
Значит, он просто выключает данный сайт и не анонсирует именно конкретный его. Тем самым всю, скажем так, проблему самой DDoS-овской атаки откидывает на своего апстрима. То есть там, где она хочется. Считая, что у апстрима канал чуть больше. Но фактически, что получается? Это провайдер идет против вас, как клиента. Потому что ваш сайт вообще перестает работать.
Я об этом и говорю, что провайдеру, если DDoS, который идет на вас, заваливает вашего провайдера, провайдер реагирует. Как реагирует? Скорее всего, просто вас отключит.
Ну вот я, например, вот если слово слушать от рекламы, я, например, не представляю, чтобы провайдер, у которого хостится WebMoney, взял бы и заблокировал WebMoney. Вот просто не представляешь. Допустим,
потому что у компании WebMoney на этот счет с провайдером есть некие заранее установленные отношения.
Вот о чем и разговор. Что когда мы говорим о том, что в WebMoney это вопрос, цена вопроса для провайдера. Если мы говорим о том, что ваш дедов, который устроен на вас, во-первых, он никогда не бывает случайным, никто никогда не выбирает его. Вот что бы мне там подозревать, а вот это вот, да, я его бываю. Да? Эти, как правило, проблемы от первой же, ну, как бы камешек, они отвалятся. Значит,
но
это, как правило,
на самом деле немножко тоже не так, потому что вот я знаю, когда ко мне на хостинговую площадку переехал один крупный новостной ресурс, свежепоявившийся, буквально в первый же день на него пошел DDoS где-то 2,5 гигабита. Шел он в течение 3 или 4 часов, в общем, мы даже среагировать не успели, ночь, там все спят и так далее, и прекратился. Но кто-то попробовал, а что это у нас тут такое за сайтик появился, дай-ка мы его попробуем. И убедился в том, что сайт падает, и занялся другим делом.
Конечно. Это как раз вот лишний раз доказывает, а то есть, значит, никогда не начинается все просто так, и не просто так не кончается. Значит, есть даже DDoS такие пробные типа разведки. Если смотреть по истории DDoS, там получается так. Вот, допустим, я по себе могу сказать, на своих сайтах, которые есть. Значит, сначала вдруг приходит там DDoS продолжительность буквально минут 10, а причем полочки тоже небольшой, где-то в районе там 10-50 мегабит. Вот. Раз прошел и исчез. Если бы его не отследили именно то, что он был, то есть причем никакой незаметной посещаемости там не упал, ничего, потому что это очень короткий промежуток времени для того, чтобы анализировать по посещаемости, как правило, там, посещаемости вообще в значит, если бы его не отследили, то не подготовились ко второй волне, которая пришла через поиск. Когда уже пришло, я могу просто сказать, что по Кустогарту, по фильтрам, у нас попало зафильтрованных, соответственно, от машин 30-40 тысяч. Где-то 100 порядков. То есть там была полоса такая 700 мегабит, сплошная, и вот как бы по отфильтрованию, чем Кустогарту пришло, то есть падение в 7 раз вот то, что он отхватил, а 100 мегабит уже дальше отрабатывали не так. Так вот, суть в чем? Всегда существует, во-первых, кто для чего это делает, ну, какую-то цель преследует, там, выбить сайт на какое-то время, просто там запретить, там, и так далее, да? Существуют некие разведывательные части по исполнению, существует, собственно, активная часть. Причем она часто бывает даже не одна. Значит, здесь вполне может оказаться, что вот как вы говорите, те же самые 2,5 гигабита, которые пришли, хотя я вот там на один сайт, чтобы пришел 2,5 гигабита, тоже как бы не понимаю, зачем. Редко, когда кто-то сайт первый, то 4 гигабита сейчас, по крайней мере. Вот. А это, конечно,
в данном случае о работе сайта речи просто не шло, потому что там максимум гигабит был.
Ну вот я просто говорю, что и смысл. Там забить там каталит, который стоит на подрез, чтобы он там не подпустил любимый 2,5. Ну, просто как бы понятно, может быть, что-то мало дам. Но фактически, да, я почему как бы идем, что как только к вам пришел DDoS, как показывает практика, если у вас нет четкого плана действий, то намного проще просто взять и подождать, чем это кончится. Примерно как пожар на некоторых заводах, да, там проще подождать, пока прогорит, чем это кончится.
План действий должен быть.
Нет. Это я скажу, если его нету, а DDoS есть. А если заводах есть, надо скачать все эти Значит, а если план действий есть, то это значит, что у вас предшествует подготовительная часть, подготовительная работа. И по взаимодействию с провайдером, и по взаимодействию. Значит, как бы по цене, когда вы говорите, примерно, ну да, это похоже. Хотя у меня, вот, допустим, был вопрос, что, по крайней мере, по прошлому году, там порядка 1000 долларов в час.
Значит, а это сразу кто-то такие деньги платит. Это значит, что вам должен быть нанесен ущерб несколько раз больше. Понятно, что там персональная страница Васи Путина за один час тысячу долларов никогда не зарабатывает. Понимаете? Потому что это Вася Путин был просто. Значит, соответственно, для Васи Путина легче просто подождать. И как делать тогда сразу? Подходит данный код, проблема в данный момент. Для тех, у кого это реально есть, не такие потери, то значит для провайдера это цены есть. Мне было странно услышать, что провайдер скажет, я не буду с ним работать, или я мои чего-то в этом.
Ну, тем не менее, такое происходит. И на моей памяти происходило неоднократно. Но если с провайдером заранее это проговорено, отношения остановлены, если отношения установлены как со специальными товарищами,
Ну, специальные товарищи, извините, но вот здесь я тоже создам рекламу, и люди не строят. У них, скажем так, если есть четко намеченный план, и вы показываете вот этот, вот то, вот там, тогда они его отработают.
Это естественно.
Если вы говорите о том, что да, меня там сломали, меня тут изводили, или еще что-то в этом духе, это только если вы хорошо сидите. Понимаете, реально работа очень медленная и практически не будет. Просто по-моему. Может быть, у меня, конечно, такой отрицательный опыт, но когда...
Нет, это... Вот по поводу опыта работы с специальными товарищами, значит, могу сказать следующее, что, во-первых, нужно очень хотеть, чтобы они отработали. Нет.
Или вам хотеть.
Тому, у кого, на кого идет DDoS, хотеть. Значит, ну не обязательно DDoS, вообще любая ситуация там с любым злобным хакером, значит. И Б, нужно им оказывать всяческое содействие. То есть фактически просто прописывать. Вот этот товарищ, вот его ботнет, вот где можно найти доказательства того, что это его ботнет. Ну вот, близко к тому.
Значит, сразу скажу, по регламенту у них. Значит, первое, когда вы говорите о том, что вот у меня проблема, вот даже с этим там IP-адресом или даже с этим товарищем. Вот до конкретного я. Человека, даже если вы знаете, что вот этот компьютер стоит по такому-то адресу, и вот даже в этом же городе Москве. Да? Значит, первое вещь, это чувство принадлежности, кто должен этим заниматься. Это раз. Значит, если это вдруг по каким-то причинам выходит за границы государства, об этом можно просто забыть, потому что на сегодняшний день взаимодействие именно по компьютеру, скажем так, дела, у нас взаимодействие с другими задачами практически отсутствует. Это только линия Интерпола, задержка там недели две три. Затем вытекающий на этот фактически. Если мне покажете DDoS, который идет 3 недели, через слова, после этого там, ну это на самом деле скорее всего. Другой фактически.
Сейчас, DDoS по провайдеру.
Улица, которая... 3 недели, непрерывно идет. Никто ничего не посчитал и не вытащил, и фильтры не поставили.
Фильтры ставили, да, все еще не хорошо, что вы можете такой провайдер, вы покупаете, я не знаю.
А провайдеры из магистральных или...
Тоже не такая, даже по мастеру.
А, понятно. Нет, просто я, например, вопрос, что если магистральный, то вы просто
посчитаете. Я не там... Да, у меня был ДОС на сайт, просто вот не очень крупной московской компании. Длился он около 2 недель.
2 недели?
Да.
Непрерывно?
Не непрерывно, с перерывчиками.
А.
То есть 3 дня роблем, день отдыхаем.
Да. Совершенно нет.
Ну как, там тоже скорее всего перерывчики. Если день отдыхают, 3 дня не давай.
Но приемный провайдер, пришлось перенести сервер DDP, пришлось перенести его в другой дата-центр. Потому что тот дата-центр, в котором он стоял, решил проблему очень просто. Он просто отключил 2 обидчика. Сначала первый, потом второй.
Ну, та же самая схема уже полная. Значит, я на самом деле могу сказать еще такую вещь, что у нас была ситуация следующая. На сервер стоял в Штатах крупный провайдер, который даже в договорах там все написал, что вот мы вас защищаем там и так далее. Значит, когда реально на него пошел бездорожный продолжительный сервер,
6 часов, то есть через 6 часов он выключил сервер и сказал, что вот мы понесли убыток такой-то, подаем на вас там суд и так далее, потому что ваш ресурс там вытрух. В общем, единственное было счастье, это когда они за целую сумму денег сказали, что мы вам включим сервер на полчаса для того, чтобы им объяснять последние данные хотя бы. И все. То есть, ну, естественно, цены провайдера нарастали. Значит, по поводу картинки перемещения. Значит, именно в ту самую ситуацию мы откуда перенесли сервер, перенесли ДНС, и ДДОС у нас пошел уже сюда в Москву.
Ну, разумеется, да.
Естественно, да. То есть как только ты начинаешь перемещать, то на самом деле, скажем так, проще не пытаться отключать ресурсы, а оставлять в качестве приманки. Пускай конкретные вещи, ну, данные IP-адрес, и видят, что...
Нет, вы, конечно, если я работаю по ДНС, то у вас не будет работать, соответственно, тот способ, который вы оставили в качестве приманки, ну и...
Есть следов. Вот у нас было 256 IP-адреса, ну, 256, да, можно где-то классно, цену завести. Соответственно, она распараллеливается с поиском в Как начинается ДДОС по там, одному двум IP-адресам, я теряю там 1,56 или 1,128 часть клиента. Лучше хрен не принять, чем выбивать данные IP-адреса. Потому что я их выбью и потеряю именно эту часть, и плюс увеличу вероятность атаки на другие объекты.
Ты нам что-нибудь расскажешь про процесс китов?
Ага, как расскажу.
А вот рядом со входом в бюро пропусков.
А что, рядом, да?
А, да. Пацуски нам расскажут.
Это кто?
Влад? Да. Да.
Наибольшая, скажем так, угроза от ДДОС, это именно сбивание трафика или улучшение самого сервера. Я имею в виду сбивание канала или все-таки сбивание ресурсов сервера.
А, наибольшая?
Просто если забивание канала, то смысл, например, от Cisguard, если канал тот, Cisguard забит ноль.
Cisguard вы можете поставить, всегда можете поставить у своего клиента, и Cisguard на это рассчитан. Сам по себе Cisco Guard, по крайней мере по заявлению компании Cisco, у них он собирается в кластер пропускной способностью до 8 гигабит. Что, в общем, уже достаточно много и может вам помочь. То есть именно смысл в том, что вы можете его поставить в апринты до своего канала.
Вот она имеет смысл ставить провайдер и предлагать качество услуги.
Да, есть такие услуги. В том числе, вот, как я называл, есть специальные площадки, которые именно ставят у себя Cisco Guard и подключают вас за нее. То есть вы стоите у своего провайдера, вы VPN-ом прокидываете туда канал, значит, ваш сервер там в качестве бэкэнда, у них стоит фронтенд и Cisco Guard перед ним.
Наибольший урон от забивания канала.
Зависит на самом деле от ситуации. То есть нельзя так сказать, что вот
от цели
ДДОС. Самый сложный ДДОС это когда забит канал трафиком, который вы никак не можете фильтровать. Потому что он идет, во-первых, на все ваши айпишники, а во-вторых, с большого количества айпишников, и придумать какого-то такого фильтра вы не можете. Владимир, расскажите нам.
Ну, они свои песни постоянно меняют.
Ну, они считают, периодичность должна быть, которая потом прослеживается.
Я своими специальными спецами это не сильно смог.
Я не говорю про складами способами.
Нет, цель на 6000 строк, естественно, создавать ни в коем случае не надо. Надо уже создавать в этих случаях роутинг и сети, откуда это идет, большими кусками роутить в ноль. То есть, потому что цель на 6000 строк, я, в общем...
Опознавать сети не
подсветить.
Нет, по стилю, вы не поняли, мы промаиваем, а временно, динамическое пространство, понимаете? Вот сейчас, допустим, если с этой стихи или с этой подвижки, что у вас там сайт, валит трассу, да, туда ведут. Вы его каким-то образом определили, что это ведут. Ну, есть характерные признаки. Вы его буквально минут по 5 блокируете до следующего раза. То есть, когда перепроверка идет, если это никто не валит, то стоит он...
А чего, с него что-то перестанет валить? Почему с него должно перестать что-то валить?
Я не знаю.
Вы думаете, они, они проверяют CMP от Виньетты? Или...
Нельзя же его забить просто на сутки там, и не пускать больше.
Это почему нет?
Неправильно, это по интернету может так быть.
Нет, но если... Нет, речь о том, что резать какие-то айтишники, предполагая, что из них валится DDoS, и через некоторое время проверять, не перестало ли с них валиться. Вот почему должны перестать?
А почему? Потому что нет
проблемы.
Рано или поздно перестанет, правильно? Все говорят, что атака идет не бесконечно, а какое количество времени, там, час, два, там,
но час-два это только если вот попробовать. Обычно атака идет дольше. Существенно.
Нет, я, например, сказал дольше, либо если она идет, допустим, по 5 минут с разных айтишников. Одного айтишника 5 минут, 5 минут с другого. Как раз вот динамическое такое анализ и заплатил. Ну, вот она шла что, со всего мира? Со всего мира не может. Есть провайдер, есть бассейн. Если вы ощущаете, что у этого бассейна, у этого провайдера, к нему ваш, то по нашему
участку.
Хотя бы два.
Динамическая. Насчет динамической. Есть такая вещь, как АПМ. Это, по-моему, какой-то скрипт, который просто эти тейблс делал перекрывать так же вот динамически. Потом перестал с этого валить, он спускает. По-моему, он так и делает. Я лишь как-то допался, не разбирался.
Не могу сказать.
Он не спасает.
Он меня спасает.
Меня он не спас.
Он не спасает.
Атака началась в 10 часов утра, в 3 часа ночи провайдер выключил.
Вы тот раз карту составляли атаку? Нет. Чтобы можно было посмотреть. На карте посмотреть, нет, как это происходит.
Вот сказали, сначала поставили АПМ, да, его не хватило.
4% системный стаж. 27%. Ну, вы же грамотный человек, вы же понимаете, да, не может 100% компьютеров заваливать вас, правильно?
Средний трафик, который для вашего ресурса идет с одного хоста, и когда у вас резко возрастает трафик, вы считаете, что на вас идет DDoS-атака, вы считаете такую ситуацию аномалией трафика, да, и начинаете такие хосты резать. Вопрос, сколько вы сможете зарезать?
Почему, если границу указать максимального значения, то, что выше на определенное время, блокируется?
Ну, да, естественно.
А я вот и решил, я аппарат.
Немного все же дополнить, товарищи. Мне кажется, что это
так они должна обработка не та сторона, которая атакует, а провайдер, интернетер, который же.
А какой это
мониторить и отрубать, но почему это не делается?
Нет, это утопия, потому что провайдер на любой соцсети теряет деньги. Если его полностью
заваливают,
зависит от направления трафика. Значит, если провайдеру завалить канал, он, естественно, теряет деньги. В общем случае, провайдеры без специальной с ними договоренности, возможно, без отдельного специального договора, этим не занимаются, им это не интересно. К сожалению, то есть понятно, что было бы круто, если бы каждый провайдер защищал всех своих клиентов. Чтобы продвигать что-то законодательное, нужно почитать историю, например, законодательства о борьбе со спамом. Как его продвигали? Очень долго, мучительно и бессмысленно.
Есть одна простая проблема, связанная с тем, что все боролись с ДОСом и так далее. Эта проблема очень простая, кадровая. Потому что любой провайдер боролся с ДОСом, но с достаточным уровнем, там был специалист такого уровня хотя бы один. Осталось только их найти в таком количестве.
Нет, этот специалист, во-первых, он там должен быть, во-вторых, он должен иметь возможность чего-то говорить своему начальству, которая может иметь свои соображения на тему борьбы с ДДОСами. Я, к сожалению, на одной из своих работ таким встречался, что возможности есть, но начальство говорит, не суйся. Увы, это у них там политика, у них там какая-то своя экономика.
Вопрос можно?
Да.
Если, допустим, не бронить на провайдер, если это против провайдера. Вот. Допустим, сейчас я могу там по сигнатурам звонить логировать 17 на очень малом количестве стоит, но очень всем. Допустим, если теперь тратить придет какой-то подобный человек, который не тратит.
Можно громче.
Его как сейчас может заблокировать. А по бартам просто пойти. Плохой, потому что плохой в данном случае, он может быть не чистит, потому что есть много еще. Самое главное, что устройства, которые стоят, которые заложены в больших сетках, уже, скажем так, невозможно будет устроить.
Я понял, что делать, если пойдет очень большой трафик, который не подпадает ни в какие сигнатуры.
Ну да, если уже под сигнатуру невозможно.
Значит, ответ один. Вот компания Cisco, представитель, которая стоит рядом с вами. Значит, разрабатывает не только компания Cisco, есть там компания Abor, например, которая
тоже. Карты, я так понял, нет. Я так понял, это вот контент провайдер, вы хотите?
Нет.
На каждый бот и роутер.
Вов, давай ты это самое расскажешь про то, что такое громко, иди сюда.
Давайте про Cisco газ.
Громко и про Cisco
газ. Штука, что делает компания Cisco, она занимается следующим. В принципе, Cisco газ состоит из двух устройств, некого детектора и некого enforcement point, который выполняет, собственно, фильтрацию в тот момент, когда детектор понимает, что у нас существует, уже действительно существует атака. Enforcement point, в принципе, может быть один. То, что называется, собственно, городом. Оно ставится где-то внутри инфраструктуры провайдера. Вот если мы говорим сейчас про атаку на инфраструктуру провайдера. Детекторы, они ставятся, обычно действительно где-то вблизи к точкам сопряжения с внешними сетями, то есть фактически на границе вашей АЭС. Как это работает в общей ситуации? Детектор пропускает через себя трафик и пытается выявить в нем аномалии. Вот. Но либо он подпускает через себя скорее копию тест, да, обычный спам-тест некий. Все понимают, о чем я говорю? Что такое спам-тест?
Не все.
Не все. А если мы имеем некий коммутатор, с одной стороны, открываем наш тест, то на этом коммутаторе мы можем настроить специальную сущность, которая позволит нам копировать копию нашего вливаемого теста на отдельный код. Эта копия теста может использоваться посредством мониторинга. Обычно она используется там функция, еще чего-то такого, но в данной ситуации мы можем ее применить как раз для анализа аномалий во вливаемом тесте. А в тот момент, когда мы обнаружим действительно аномалию в этом вливаемом тесте, мы средством DGP внутри нашей АЭС можем перенаправить такой трафик подозрительный на собственно текущую сессию. Да.
Генного количества данных, генного количества данных. Вот я транслирую.
Да, ну, хорошо. А мы сейчас, я понимаю, что это не контент,
давай. Это который мы знаем, как что он дает.
Нет, все равно у каждого... Давайте определимся. Мы все-таки хотим защищать нашу инфраструктуру, или мы хотим защищать нашу доумбинку?
А наша доумбинка?
Нет, это совершенно разные вещи. Инфраструктура провайдера — это некая его собственность, да? Которую можно там нужно защищать. Защита доумбинков — это совершенно отдельная вещь. Процесс, который может там управляться каким-то SLA, в нем можно дать дополнительные деньги, да, услуга channel. А если мы говорим про downlinked, то это надо говорить о терминологии там system flight, например. Это же если говорить там, про то, что есть system, да? Если говорить про инфраструктуру, то можно вот использовать, например, газ. Вот. Или там, если говорить про контент провайдинг. Да?
У ваших downlinked все равно будет примерно одинаковая картина трафика всегда.
Это тоже плохо. Дело в том, что так или иначе аномалия, она будет видна, да? Либо мы это увидим по NewsFlow, либо мы это увидим по каким-то сигнатурным пакетам. Вот. Как в каждом конкретном случае отследить эту аномалию, ну, это такой вопрос творческий, я бы сказал. Вот. И в случае Cisco-Gaga, он действительно есть набор метод, который, скажем так, с практической точки зрения показывается неэффективно. Cisco GaG способен в большинстве случаев выявить вот до высота. У него есть так некая внутренняя. Да, это в первую очередь, конечно, касается там паттерна трафика, там основном постоянно количество изменений такие. Но тем не менее показывается достаточно эффективно. Все-таки классическая голосатака, она происходит достаточно внезапно, и увеличение этого соединения такое скачкообразное, его можно легко увидеть. Его можно увидеть, собственно, и там, на том гарде, да, за счет инфлуэнса. Вот. В тот момент, когда мы обнаружили, что у нас действительно конкретный ресурс идет голосатака, мы, поскольку контролируем трафик внутри нашей АЭС, перенаправляем его на текущую устройство. Текущее устройство, соответственно, уже руководствуясь некоторыми рисками, выполняет фильтрацию трафика, то есть отделяет там тегл трафик от честного трафика и может уже отдавать его в сторону даунлинка. Почему хорошо фильтрацию делать, Олег говорил, я не слышал. Почему фильтрацию хорошо делать на уровне инфраструктуры провайдера, ну как можно выше, да? Потому что чем ближе к точке источнику DDoS у нас находится фильтрация, тем меньше пакетов мы гоняем по сети, тем, собственно, вот. С другой стороны, детектирование трафика лучше всего осуществлять, естественно, как можно ближе к источнику контента, тому, кто отдает.
В вашем случае ближе к вашим даунлинкам.
В вашем случае ближе к вашим даунлинкам, да. Соответственно, у нас есть некоторые заказчики, которые так и поступают. Они устанавливают детекторы у себя на своей площадке корпоративной сети, в то время как гард они отдают своему провайдеру. Чего они этим добиваются? Они добиваются этим. Во-первых, они защищают просто линк между собой и провайдером, это же слово. Вот.
А во-вторых, поскольку, ну, как я сказал, это выгодный провайдер, потому что он в этом случае может поставить их как можно ближе к своим отрынкам и не нагружать свою инфраструктуру для госсайта. Вот. Что тоже, в общем, всем удобно, да, это защищает и других клиентов этого же провайдера. Вот. Каким образом работает, собственно, ГАЗ, фильтрующий appliance? Ну, скажем так, основной механизм, ну, помимо, точнее, механизма Синкуки, наверное, ты рассказывал про Синкуки, Полка? Про Синкуки ты рассказывал? Кто тебе представляет, как работают Синкуки?
Те, кто читал Стивенсона.
Те, кто читал Бернштейна, наверное.
Да.
Кто представляет, как это функционал из 10 соединений? Кто не представляет? Значит, когда у нас происходит установка списки соединений, это происходит в три этапа. Так называемый, как это называется, трехпакетных иншей. Сначала клиент посылает пакет с установленным битом SYN, сервер отвечает ему пакетом с установленным битом SYN ACK, копирует некоторую информацию от клиента, после этого клиент посылает ему пакет ACK, подтверждая получение второго пакета, и после этого соединение считается установленным. Основная проблема в DDoS-атаках вот на этом уровне состояла в следующем. В тот момент, когда сервер отвечает клиенту пакетом SYNACK, он должен подготовить некоторые выделенные ресурсы для обслуживания этого соединения, которое, как он видит, начинает устанавливаться. Как правило, это говорит о выделении некоторого количества памяти, резервированной сути. Понятно, что если мы посылаем серверу большое количество пакетов SYN с подделанным адресом отправителя, то мы в конечном итоге имеем возможность переполнить, ну, там, в банальном случае, оперативную память на сервере. Вот, и фактически привести к реализации DDoS-атаки. Больше не сможет принимать соединения от других клиентов. Как с этим борется?
Это ядерная
память. Да, ядерная память, да, совершенно верно. Но стоит под реализацией, но, в общем, да. Ну, я вот, наверное, сейчас студент вспоминаю совершенную систему, где CIP на ровно не выиграли. Наверное, ровно одну я прям сейчас могу вспомнить. Вот, но не сказать бы, чтобы она была продажа. Нет, в Курде CIP сделана не система. Так вот, что мы можем сделать в этой ситуации? Клиент, посылающий нам SYN-пакет, и мы посылаем, точнее говоря, иначе. Посылая SYN-пакет клиенту, мы можем закодировать внутри него некую информацию о соединении, которая позволит нам не выделять память. Собственно говоря, делаем мы это внутри нашего ASN-номера, который фактически представляет некий хэш от параметров соединения. В тот момент, когда мы получаем ACK-пакет уже от клиента, то есть ASN-номер мы увеличиваем на единицу, мы имеем возможность проверить, действительно ли это у нас легитимное соединение, действительно это легитимный ACK-пакет или нет. Чем мы это добиваемся? Мы добиваемся это этим отсутствием необходимости выделения памяти на получение каждого SYN-пакета и, соответственно, защиту от спуфинг атак. Да. А очень просто. Очень просто. SYN-ACK пакет, который мы посылаем, является хэшем над неким секретом, которым мы владеем, и данными, которые мы получили в SYN-пакете. Мы этот SYN-ACK-пакет посылаем на тот адрес отправителя, который был в исходном SYN-пакете. Если наши боты выполняют спуфинг, то они никогда не получат этого SYN-ACK-пакета. Вот. И поэтому мы, собственно, и защищаемся от SYN-флуда. Эта атака предназначена исключительно для защиты от SYN-флуда, то есть от определенного типа DDoS-атаки, только от этого. Она не поможет в том случае, если у нас бота действительно выполняет полноценные соединения и делает полноценный запрос. Вот. Но SYN-флуд атаки исторически появились раньше и до сих пор являются более распространенными, чем как бы, ну, DDoS-атаки такие
Нет,
но я по этому поводу скажу, что Synfault атака — это очень хороший способ забить канал. Потому что вся вот эта вот ситуация, она редко происходит на ваших граничных роутерах. И, скорее всего, это будет происходить уже где-то в сети. И если канал между вами и оплинком не защищен никаким устройством, которое способно это сделать, то, соответственно, он будет забит.
Синфолт очень дешевая атака с точки зрения реализации.
Не любого пограничного, допустим, да, достаточно легко делать простую вещь. Это вычленять IP-адреса,
которые... Эта бы атака никогда в жизни бы не работала, если бы все провайдеры, которые...
Да, если бы все провайдеры...
бы на своих граничных маршрутизаторах действительно делали бы антиспутинг, то есть антиспутинговые правила. Но поскольку 99% провайдеров в интернете не занимаются такими вещами, вот, включая магистральных провайдеров, то даже, надо сказать, не все из них озабачиваются использованием UDF какого-нибудь. Вот. То мы имеем то, что мы имеем. Спутинг в современном интернете он очень легко реализуем. Не только как бы теоретически, но он является технически возможным. Просто потому, что никто не фиксирует это. Вот. Поэтому реализовать эту атаку Synfault, в общем, очень просто. Реально там 3,5 строчки на любом каком-то более-менее продвинутом языке программирования. Вот. Поэтому первым этапом обычно там по борьбе с DDoS является защита от Synfault атак. Вот. Вторым этапом, когда у нас действительно то, о чем мы говорили, бот является более продвинутым, он устанавливает соединение целиком, после этого он, допустим, делает там GET, ну, если в случае HTTP-серверов, да, для которых DDoS-атаки наиболее актуальны, делает там GET, root, HTTP 1.1, и закрывает соединение, то есть получит это
что-то.
Ну, или отрывает. Ну, это depends, на самом деле. Некоторые делают screen-shutdown.
Володь, я до того прихода тут рассказывал про ботов, которые умеют открывать скрытое окошечко браузера и из него...
Это тоже очень...
Нет, это, естественно, это отфильтровывается по аномальному трафику с одного IP-адреса, но это очень сложно отфильтровать какими-то другими способами, потому что оно выглядит как нормальный...
HTTP-запрос.
Да. Они
легитимный трафик, да.
Не просто...
HTTP – это легитимный трафик. Что с этим обычно... Ну, что с этим можно делать? Как правило, основной принцип борьбы, ну, вот, такого рода трафика, состоит в том, что надо заставить клиента сделать что-то такое, что может сделать легитимный браузер, сделать легитимный пользователь в легитимном браузере, но не сделает бот. Ну, некую такую операцию.
Ну, например, капчу.
Ну, капчу, это очень хороший бренд.
Нет.
Самый первый, совершенно верно сказано, самая первая защита – это обработка редиректора. Мы можем сделать HTTP редиректор, но что делает у нас газ в этой ситуации, когда он видит DDoS атаку? Сначала с тем клиентом он начинает выдавать HTTP редиректор. Принято считать, что не все боты, которые существуют у нас в интернете, умеют нормально разрабатывать HTTP редиректор. Но действительно так. Вот. Таким образом, что у нас делает? Вот у нас подключился некий клиент. Мы не знаем, легитимный он или нелегитимный. Да? Поэтому в первый момент мы подключаем его к Cisco Guard. Он не попадает на настоящий наш веб-сервер. Cisco Guard говорит: здравствуй, дорогой друг. После того, когда он действительно установил соединение, то есть мы защитились с помощью Synfault от Synfault, да, действительно соединение установлено, он говорит: здравствуй, дорогой друг. Клиент говорит: окей, get root HTTP 1.1. На что ему газ говорит: окей, HTTP-директ, я не помню, 300 чего-то там,
304,
наверное, 302. 304 это not change. 302 на тот же самый URL. Предполагается, что бот HTTP-302 не обработает. Он просто придет второй раз на этот же адрес и опять будет долбиться на него. И каждый раз получает HTTP-директ, и поэтому до настоящего веб-сервера он никогда не дойдет. А легитимный браузер обработает HTTP-редирект, и второй раз придет на сервер уже спросив о редиректе. Вот. Сервер увидит, да, мы действительно имели такого клиента, он к нам приходил уже, и стало быть, весьма вероятно, это легитимный браузер. После этого он пропустит такой запрос к настоящему защищенному серверу. Это первая стратегия борьбы с ботами. Если у нас бот если у нас бот продвинутый более и понимает, что такое HTTP-редирект, мы можем сделать редирект еще на JavaScript. Тоже, в общем, очевидная действие. Редирект на JavaScript тоже понятно, как делать. Да, у нас запускается некий JavaScript, который говорит, господи, window location равно main, вот, или url open main, или url open self. Там,
ну, короче, что-то, что срабатывает
да,
на...
что-то, что сработает в браузере, где включен JavaScript, и не сработает, опять же, какого-то бота. Причем... Да, естественно, в этот момент, а как оно и проверится? Естественно, в этот момент мы вставляем сессионную куклу, вот, и в тот, опять же, нелегитимный ботовский клиент у нас не вернется, что нам надо, вот, и мы его дальше не пропустим к нашему настоящему веб-серверу, а легитимный веб-браузер вернет там правильную куклу и, соответственно, правильно разберется с нашим JavaScript-ом. Те, кто у нас все время отрубает куки и ставят в Firefox расширение NoScript,
являются неудачниками. Не составляют, да, не составляют сайта.
Смотри, что здесь важно? Что здесь важно? Вот эту вот штуку, вот защиту эту, она, надо понимать, что она ресурсоемкая. Обработка, отдавание, точнее, там, сначала HTTP-редирект, а потом сразу JavaScript, который, может быть, еще у нас надо его как-нибудь там через... Да, вот я пытался русское слово придумать. Каким-то образом скрыть от чересчур умных ботов, которые будут понимать, что это у нас скриптная версия, то есть запустить его через какой-то опускатор. Это достаточно интенсивная в серверах CPU задача. Да, ну и, собственно, серверных каналов оно становится более интенсивно, чем отдача ак-пакета с там, криптографическим хэшем. Вот. Поэтому вот этот второй уровень, он у нас действительно случается только в тот момент, когда наш детектор сказал, да, у нас действительно есть DDoS-атака. В случае нормального браузинга и нормального хождения пользователя на сайт, который защищен CSS-газом, их трафик не идет через, через газ. И таким образом, в общем-то, обычно, совершенно спокойно можно было эти сайты там, с выключенным JavaScript-ом и не принимая посторонних функций. Вот. Да.
Фактически, вот
имеет два
дискретных
состояния.
Первое состояние
– это нормальное,
когда...
Есть атака и нет атаки,
совершенно верно. Второе состояние, когда есть атака.
Да.
То есть, фактически,
да, либо да, либо нет. То есть нечеткой логики там никакой нет.
В состоянии без атаки, причем у него идет обучение.
Но атака, но процесс перехода от состояния есть атака, состояние нет атака, он, естественно, регулируется какими-то более длительными вещами. Да. В частности, мы можем, например, понимаем, что если у нас трафик, да, точнее, если у нас сайт является каким-то нормально развивающимся в интернете, да, понимаешь, что трафик у него, например, постепенно растет. Ну, по какому-то такому. Вот. И с вот этим постепенным ростом трафика в сторону сайта газ совершенно нормально справляется. Он понимает, что это естественный рост. Вот. Или, например, если мы наблюдаем какие-то суточные изменения внутри трафика, те, кто веб-сервером занимается, знает, да, что у нас там, в течение суток у нас есть совершенно явный паттерн того, как у нас пользователи ходят на. Вот. С вот этими паттернами изменения в течение дня или изменения в течение недели, когда у нас там на выходных трафик больше, например, а в рабочие дни он меньше или наоборот, с вот такими паттернами газ тоже нормально справляется. Вот. То есть его вот эта эвристика, это, естественно, процесс очень итеративный такой. Вот подкручивание этих параметров внутри газа, здесь, скажем так, нет такой четкой теории о том, что вот так вот надо сделать, а вот так вот не надо сделать, это математически можно доказать, что вот так вот оно будет. Скорее, это все-таки, ну, некая некий выбор, этот выбор параметров, он некий такой, основанный на опыте команды разработчиков Cisco Guard, с учетом того количества клиентов, которые у Cisco есть, которые устанавливали это у себя, и с учетом того трафика, который мы у них наблюдали. Ну вот, пожалуй, у меня все.
Ну,
да.
Нет, ну если приходит бот...
А, вы имеете... Не, ну это очень просто, можно вайт-листы написать. А потом... У Яндекса нет лавинообразных сайтов. Ну, опять же, вот по опыту тех сайтов, за которыми я наблюдаю, Яндекс и Google, вот их боты, они достаточно, ну, они большие тайминги, они не создают лавинообразного трафика. Если мне не изменяет память, MSN отличался одно время тем, что он приходил сразу там со всех своих адресов и индексировал сразу все. Вот. Но это, в общем, было только в тот момент, когда MSN как-то запускал свой MSN Search. Вот. Сейчас, насколько мне известно, они... Ну, ко мне они приходят. Вот. Ну, в общем, они тоже достаточно легитимный такой, легитимного вида это делают, вот, то есть без особых проблем.
Ну, были
Основная проблема при индексации какими-то ботами, как правило, заключается при восконфигурированном веб-сайте или при обрабатываемых виртуальных хостах.
Это тоже бывает. Дело в том, что, понимаете, Яндекс.Машина, насколько мне известно, это существо достаточно живое, в котором постоянно что-то подкручивают. Если да, буквально там чуть ли не каждый день. Вот. Если буквально сегодня у нас вот, навалило программисты чего-то там такого накрутили сегодня вечером, то не исключено совершенно, что сегодня ночью Яндекс у нас начнет резко индексировать заново весь там Рунет, причем не руководствуясь никакими тайнами.
Два дня приходил интенсивно по некоторым сайтам, потом.
Это может быть. Но это как бы это не моя проблема, это проблема уже скорее программистов Яндекса. Если действительно такая ситуация была. Если это так, то, во-первых, можно сделать whitelisting. Вот. Ну, а во-вторых, ну, можно дать отлуп Яндексу там на пару дней. Ничего страшного в этом не будет. Ну да, вы не попадете на пару дней в случае. Если для вас это критично, то значит, whitelisting. Вот. Если нет, ну и что с ним. Не, ну Яндекс уважает роботов TXT, так что... Ну и вообще, честные поисковики, они все уважают роботов TXT. Проблем не
И там спустя пару часов пришел разработчик Грамм, который объяснил. Там дело в том, что если он зарегистрирован на портале, мы на том же там то же самое. У каждого пользователя, а каждого пользователя заводит отдельный домен.
Хостнейм, да.
Хостнейм, да. Вот. И Рамблер имеет ограничение на количество запросов в секунду к определенному хостнейму. Но по этим адресам он не считает. Поэтому так как там много тысяч пользователей...
Ну да, с точки зрения Рамблера это все разные хосты.
Да, и он с ним входит, то есть совершенно справа.
Внимание, вопрос, что мешало сразу в Рамблере
писать? Да, вот что мешало?
Рамблер
ответил, что, мол, извините, мы, ну вот там как раз в комментарии ответил, извините, мы все поправили. А на что разработчик ответил в комментарии, что извините, у меня блог, ничего не изменил. Я не знаю, как они это в итоге решили, но вот в том трейде, во всяком случае, я не видел сообщения о том, что проблема решена.
Решается блоклистингом Рамблера. Нет, если кто-то чей-то робот мешает, и чей это робот можно понять, да, и хуизом посмотреть, значит, какая у него сеть, то почему бы его не заблоклистить?
Ну, Хаббард себе позволить не может, насколько я понимаю.
Еще один момент, как раз именно для веб-сайта. На самом деле палка от двух конца. Просто очень часто мы об этом забываем. Значит, когда задача защиты от ресурса, это защита от робота.
Да.
Но есть роботы, которые нужны веб-сайту. Это поисковики. И вот на самом деле очень часто бывает, когда разработчики веб-сайта выстраивают свою защиту от DDoS, когда им надо вот защититься иногда такую, но при этом, оказывается, они идут в разрез с интересами там тех же самых маркетинговых отделов, которые продвигают там сайт поисковика, пытаются его поднять, там поднимать уже инвестируют в этот сайт и так далее. И вот это вот на самом деле очень как раз тонкий момент.
Это безусловно.
Скажем так, надо обращать внимание.
Безопасность.
Именно поэтому, как правило, борьба с DDoS-ом, она работает только именно в сам момент DDoS.
Да.
Вот то, о чем говорим.
Нам всегда надо понять, что мы сейчас находимся под DDoS-ом.
Да. Тогда надо начинать бороться. Как только мы говорим о том, что DDoS для нас кончился, он снят, вы должны снимать эту защиту. Тем самым вы становитесь опять уязвимым для очередного DDoS-а, да, но для вас это как бы более полезно.
Нет, здесь в этой ситуации у вас появляется параметр время реакции. То есть чем быстрее вы можете среагировать, параметр зависит как от того, насколько вы доверяете своей автоматике, то есть готовы ли вы тому же CISCO-гарду доверить, чтобы он автоматически принимал решение об атаке.
Но, да, либо вы это делаете вручную.
Предположим, CISCO-гарду можно доверить, но, скажем, если у вас нет на него денег, а он штука недешевая, и вы все это делаете некими своими скриптами, готовы ли вы им доверить автоматическое принятие решения, или вам нужно это сделать вручную? Вручную это будет...
Это будет дольше. Да, но надо понимать, что, вот, опять же, по опыту того, что сейчас происходит в интернете, борьба с DDoS-атакой почти всегда исход решения, такое вот быстро сляпанное, ну вот из того, что я видел. Если кто помнит, в прошлом году, по-моему, была DDoS-атака на ЖЖ по поводу Polit.ru или что-то такое. Вот. Наверное, помните, да? Там сисадмины LiveJournal, они приняли как бы быстрое, там, может быть, не очень эффективное решение, да, которое родило кучу там конспирации теорий всяких. Вот. Но оно, тем не менее, работало. Да? Они зафильтровали запросы, все запросы, касающиеся, по-моему, где там было Polit.ru, да, точка была в этом самом, в TCP-пакете. Вот. Это было эффективно, потому что как бы LiveJournal как таковой устоял. Вот. Но это
при
было.
Атака была успешная, потому что Polit.ru было таки завалено.
Нет, но там не было. Они, я так понимаю, что атака все-таки была на ЖШ целиком.
Нет.
Нет, атака была.
И эти там телодвижения, которые были связаны с необходимостью, но там было блокирование именно обсуждений вот в этот момент.
Ну, быть может.
И атака была успешная по факту.
Вот. Факт в том, что я так понимаю, что ЖЖ воспринял ее как атаку на свою сетевую структуру целиком. И принял решение как бы выбрать из двух зол меньшее. Либо заблокировать Polit.ru.
Это отказ от клиента получился. Вот, это
фактически попадание. Вот. Зато все остальные клиенты ЖЖ, они смогли как-то там получать свой контент, свои унылые бложики. Могли читать и комментировать. Решение принимает кто?
Ну, администрация ЖЖ.
Ну, администрация ЖЖ. Мы как бы дискутируем сейчас о том, что может принимать решение всегда человек должен это делать, либо мы это доверяем какой-то автоматике. Вот. Это такой, ну, выбор за вами.
Нет, опять же, если у вас нету какой-то такой автоматики, там, типа того же гарда, который можно доверить, то есть на который можно рассчитывать, что он сделает за вас все, вам все равно придется что-то на коленке делать. Писать какой-то скрипт, который будет там куда-нибудь айпишники загонять. Писать какой-нибудь разборщик пакетов, еще что-нибудь. То есть все равно время реакции у вас в этой ситуации увеличится. Вот, но, учитывая, что CISCO-гард это все-таки штука недорогая, а DDoS-атаки на вас происходят не каждый день, но если каждый день у вас выбора нету. Вам нужно выбирать там либо CISCO-гард, либо Abort, либо там еще есть три решения, и ставить одно из них. Вот. В других случаях вам достаточно быть просто готовым к этой ситуации, что придется в какой-то момент что-то экстренно делать.
Да, лучше не план.
Да, план это ничуть не хуже, чем CISCO-гард. Ну, то есть немного хуже по времени реакции, чем CISCO-гард, но...
План лучше иметь, конечно. Если вот
вопрос, презентация, я что получится.
Давайте мы не здесь.
если я так выше планомерно поднимает планку трафика, она войне отсеивает. И соответственно такого скачка не будет.
Ну, если он очень планомерно, плавно понимает, то, наверное, это будет незаметно.
Но это будет Нет, все равно в какой-то момент возникнут аномалии.
В какой-то момент, да, оно либо оно у вас еще школ какой-то, вот, который, после которого вы включите, допустим, газ, либо, либо оно у вас просто сам, как бы, ну, то есть, либо абсолютное значение у вас включит аномалию, либо первое производное у вас включит аномалию.
Нет, так сказать. Так вот, по-китайски приезжаем, начинаем жить, да, и вот таким же образом тихонько-тихонько.
Нет, это, если в течение полугода, действительно, там, вы будете, там, атакующие будут подключать по 25 ботов в день, то, конечно, скорее всего, вы этого не заметите.
И каждый из этих ботов будет посылать примерно, там, по одному запросу, там, в минуту.
Вот, но вообще говоря, у него там мне кажется, подольше. Чинение месяца как
по поводу китайского ботнета здесь пошутили. Я скажу, что это реальная история. Это был не китайский, а арабский ботнет, где очень много арабов в форумах писали, что давайте будем заходить вот на этот израильский сайт и завалим его.
Ну, это вообще какой-то распространенная такая шутка, да. У нас тоже иногда в форумах появляются какие-то школьники, которые говорят, значит, давайте все пойдем вот на этот сайт и его завалим.
Ну, да, был в каких-то форумах, что давайте напишем, каждый себя запустит туда скриптик, который делает там ping-10 на там, сайт президента Грузии.
Это смешные наивные вещи какие-то, вот, которые реально, конечно, серьезная ситуация, но от серьезного сайта они никакого ущерба практически не наносят, если админ там не полный идиот. Вот. Но тем не менее, такие школьники, они существуют в природе, с ними, наверное, надо считаться. Что?
Но, не, ну, смотря какой сайт, опять же.
Пока смотря какой сайт. Ты это сказал, да, про лот балансинг DNS, если я не
как. Да, да.
А как делаете?
Вот, у меня, я сегодня днем решил сделать математику некую на этот счет. Допустим, у нас есть ботнет из 100 тысяч клиентов. И каждый клиент у нас может генерировать по 1 мегабиту трафика, ну, по сути, по
процентам. Математически несмотря на то, что у нас разные...
Вот это 100 тысяч клиентов, совершенно нормально.
Несмотря на то, что у нас получились разные цифры по количеству...
То есть вы посчитали?
Да, мы посчитали. То есть я сказал, что в пике это может быть 512 гигабит, но, скорее всего, такого не произойдет никогда. И предположил, что 40.
Это очень открытый вопрос. Здесь, мне кажется, все-таки должен работать, ну, такой баланс на уровне, в принципе, неуловимого Джо, да? Если у вас сайт, ну, не очень-очень популярный, да, то, скорее всего, по-серьезному вас додосить не будут, просто за ненадобность. А если у вас сайт очень-очень популярный, вы, видимо, зарабатываете на нем какие-то деньги, то вам придется вложиться все-таки в инфраструктуру защиты. Она будет многоуровневая, да, это будет, наверное, и не каст по нескольким дата-центрам, либо там распределение через лот балансинг через DNS. Возможно, во всех этих дата-центрах у вас будет там и гайд, или Cisco Clean Pipes, или еще что-то вот такого вот рода. Вот. Но тут уж, опять же, насколько вы много денег боитесь потерять, и насколько много денег вы готовы потратить на то, чтобы от этого защититься.
Если, говорят, сутка такая, стоимость проекта, как делить на 10.
Ну, 10% от него должна потрачена какие-то запросы. Ну, это, да, нормальная оценка, вполне действительно. Вам тогда надо знать, сколько стоит ваш проект. Обычно это никто не знает.
Да. Еще осталось только назвать стоимость.
Звоните.
Я...
А тогда еще один скромный вопрос. А сколько тут студентов сейчас планируют проводить в Москве?
Ну... Ты же понимаешь, я не могу тебе сказать, да, сколько у нас заказчиков. У нас есть заказчики, давай до Москвы.
Я знаю, что есть.
Где-то
Евгений Пенец, когда Хаббер был под атакой, они большой скупой сказали, что мы переехали в дата-центр, защищенный русской датой, но смотрите, здесь все работает. Вот, но...
Сколько, по-моему, поступает сразу атака в тот момент, когда они переехали?
Я не знаю.
честно сказать. Но мне было крайне приятно это видеть, знаешь, что
я вот хочу обратить внимание, да, то есть на вот рассказ про то, что делает Цискогард, чтобы понять, что это не бот, а нормальный клиент, естественно, это можно делать вручную. Но не вручную, можно поставить нгинкс, многом нгинксов, и на них все это проделать. Поставить скрипт, который будет кубу клиенту пытаться прописывать, еще что-нибудь. Естественно, это не поможет в той ситуации, когда бот использует валидный браузер в качестве...
Кстати, могу просто еще свои комментарии добавить. Вот не далее, как где-то недели две назад, столкнулся с очень интересной особенностью бота, когда он шейпит ответ у себя. То есть, грубо говоря, когда вы пишете...
А это называется агент.
Да, он получается пакеты с достаточно длительными интервалами, то есть по типу как медленного клиента. Это, по-моему, одна из основных вещей, что в первую очередь мы должны вот эти скрипты, редиренты, явы, скрипты и так далее, делать так, чтобы хотя бы они в один пакет помещались. То есть не там подрастали.
Но... Нет, а если они поместят свои пакеты и придут к боту, то толку от этого никакого не будет для бота, потому что...
Нет. Им... Я говорю сейчас про то, что сейчас уже нормально, вполне атака. Ну, один из примеров у меня, да, очень простой. Это выбирается ветка форума, причем там достаточно развесистая, некоторые наборы. И вот идет именно по тяжеловесным веткам форума. Понятно, что эта часть явно не статичная сайта, ее заменить статикой, к сожалению, я не представляю пока как.
Нет, ее можно и нужно заменить статикой. То есть что нужно сделать? Нужно сделать какой-то мемкэшек, куда любые обновления, но там, естественно, не все, то есть, естественно, какие-то моменты, я которые там, поставить. Счетчики или что-то в этом роде, они будут динамически генериться.
Но я не сплю с этим.
Это можно делать на Nginx, он легкий, он умеет работать с мемкэшиком. Когда пойдет какая-то пользовательская транзакция, ему нужно просто поставить капчу, которая на том же Нгинске будет проверена, и никакой бот.
Не-не-не-не-не, вопрос не про пользовательскую транзакцию, а вопрос в том, что ветка обновляется достаточно часто сообщений.
И мемкэшка не спасает.
Меня мемкэшка не спасает, у меня выбивание из кэша там буквально 10 секунд максимум.
Секунд это уже очень немало, потому что когда идет интенсивный запрос, бывает достаточно.
Если я правильно понимаю, есть ситуация, когда бот, их много, и они все медленные.
Да, да, совершенно верно. Причем, по, допустим, последним было, значит, у меня как IP-адреса, они уже вполне реальные, видимо, действительно, установка идет от Евгров. Значит, единственная картина, что... Да, еще самое, что интересное, кроме того, что они медленные, каждый IP-адрес выдает там реально рейд, ну там, два запроса в секунду. То есть это тот уровень, который я не могу поставить границу, но это не человек. Потому что реально человек, он такой же тоже работает в секунду. Ну, то есть имеет в виду там стандартные работы. Вот, и то есть там по критерии, допустим, рейд по одному IP, это не отрабатывает.
Значит, надо искать другую аномалию.
Вот.
Дальше на такой ресурс это направляется на
газ. И газ является фактически той точкой, с которой у нас и вот эти легитимные клиенты будут взаимодействовать. Только легитимные клиенты после пульсейка с этим газом, они уже попадут в настоящий цель. А тут они никогда туда не попадут.
А что, как они?
Да, он становится как просто. Но его рекомендуется ставить, естественно, ближе к границе, ближе к точке.
Ну, трачу экономить через годы такой. Годы же стоит.
Он стоит 6 года, да. 6 года он не будет.
Нет, но если вы готовы а своего, блин,
если,
своих...
А, если атака на сухой лимитар, то он...
Прям на бодре уже
атака. На бодре что, на роутер?
Да. Структура, понимаешь, что это инженерный
который... А, нет. В каком смысле идет атака на роутер? На IP-адрес роутера? IP-адрес роутера не должен быть виден вообще. Ваша сеть управления в обычном интернете видна быть не должна. Это вот,
я сейчас понимаю, я просто, да.
Как можно? Нормальная ситуация.
Трассы делают, все роботы, большинство отвечают.
Менеджмент, ну, говорю сейчас, ну, вот вы говорите про менеджмент интерфейс. Менеджмент интерфейс вашего робота в интернете будет виден не должен. Это не относится к защите от ИДОС, это относится к защите просто ваших управляющих поступков. Вы же не гоняете, допустим, на SMP, это V2, где у вас комьюнити в открытом виде, по открытым видам. Хотя, я тут узнали, как недавно Стейдер, с этим управлением, который так и делал. Более того, у него... более того, у него, собственно, было на моем хостинге, на одном из, и у него на коммутаторе периодически получал там новый Unicast, вот. И он будет эти пакеты во все интерфейсы. Вот. Поэтому этот основной клиент, как видите, он приварил свою систему клиентов, чтобы раскрыть. Конечно, варианты возможны, так делать не надо. Так делают. Вот. А если речь идет все-таки об атаке на Data Plane, вот. Если речь идет об атаке на Data Plane, то... А?
Вы не поможете? Ваши сценарии?
А, кнопка производства нет, но здесь Давайте мы как-то эту дискуссию отдельно перенесем, потому что народ уже начинает. Я с удовольствием сейчас пытаюсь разговаривать.
Так, давайте я предлагаю в связи с наступлением темного времени суток какой-то итог подвести. Вот, если кому еще что интересного, подходите.
Да, давайте.
Да, а основное мы, я думаю, что закончим. Если ни у кого нет вопросов, которые могли бы быть интересны всем.
Можно у меня административный вопрос к вам? Сколько человек сюда пришло, узнав про это место на Лоле?
На Лоле? Ну, наверное, вот.
Ага. Сколько человек пришло сюда через хакеру какой-нибудь?
Есть такие?
Хакера нет. Сколько человек увидело про это в ДЖЖ где-то?
Отдельный вопрос, сколько человек увидело на Нагру об этом?
Так, а те, кто пришел сюда вот другими способами, как вы сюда попали? Только и в нашем городе. А через рассылку остальные все, да?
На Флора все пришли, ё-моё.
Ну понятно, то есть кто-то пришел с Флора, тот кто-то боялся признаться. Я, ну ладно, спасибо.
Спасибо большое, да, информация. Да, 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 да,
А горды, они отдают своим сервис-провайдерам. И они горды ставят, как правило, в точке даунлинка к себе. Угу. То есть они такие жлобы, что им вообще говоря плевать на инфраструктуру провайдера, они говорят, меня волнует защита моего даунлинка. Да. Вот. Но это как бы это уже пользе взаимодействия, скажем так, конкретного заказчика и конкретных его провайдеров.
Ну а в таком случае, если вот есть такие провайдеры, которые, например, по факту обнаружения DDoS делают, грубо говоря, блокхол. Ну вот в таком случае тогда
города нет никакого толка. Это вопрос SLA с провайдером.
Ну, фактически,
да. У меня заказчики пусть и большие, да?
Для них это не вариант.
Это для их провайдеров не вариант.
Да, да.
Потому что у них со всеми провайдерами обычно есть SLA, провайдер там мамой клянется, что он будет зубами держать витую пару, да, чтобы не случилось. Uh-huh. Вот. Но, как бы, да, я понимаю, что там, если взять каких-нибудь домашних интернет-провайдеров, то для них это очень такое типичное явление, взять и отрубить.
У меня есть очень такая интересная идея. Видимо, те клиенты, которые не способны подружиться с провайдером вот настолько, они просто не позволят себе Cisco Guard.
Ну, это плюс.
Вот, наверное, идеология такая, да?
Это не дешево. В любом случае, это не дешевое решение. Но я бы сказал, что если хочется чего-то делать на коленке, да, это можно все сделать на iTables. Это можно сделать на iTables. Но потому что мне прямо сейчас в голову не приходит, если в iTables какие-то модули, которые могут для определенного чейна записать. Мне тоже кажется, что они есть.
Там очень много всего.
Там есть фильтр 7 уровня.
Там вообще
нет, очень много совершенно.
Да,
нет, я говорю про сам нетфильтр как таковой.
А.
Вот. Если внутри нетфильтра полиса, я не могу вспомнить.
Я не понимаю, что там для этой полиса.
Ну, надо, например, как бы рейд прописывать по пакетам секунду.
Нет, это есть 100%. Это внутри IP-тейблов у самого есть.
Внутри чейна. Ну, наверное, есть.
Там в том числе и по этим, по флагам можно рейд построить.
Не по IP, то есть там надо рейд UPS писать. Причем UPS это пакеты.
Обратите внимание, это один рейд. Все пакеты делаются иерархии самих IP-тейблов.
Ну, это чейн, можно наплодить чейном, да. То есть, если у тебя пакет да, в один чейн запихивать, если у тебя пакет 17, в другие чейны
запихивать. На самом деле очень резко упадет производительность.
Я думаю, что да.
Видите в одном правиле, естественно, точнее, его можете просто подавать в одном правиле, и все, не будет. Или просто рейд.
Ну, в общем, надо подумать. Вот я прямо сейчас не готов родить рабочую схему на эти тейпы.
Главное не это самое, не ФРО, которое внизу, а руки того, кто пишет все-таки.
Ну, у меня есть
главное понимать вообще, что ты хочешь добиться.
Да, у меня есть внутреннее ощущение, что сделать это можно на IP-тейблс. Вот.
Но узкое место не совсем. Там, если у тебя IP-тейблс, это типа все по нему аналог, это типа PCI.
Ну да, это, грубо говоря,
просто ничего не
говорит. Нет, это понятно. Ну, знаешь, софт-аут-то это всегда что-то на колено, да? Ну, это всегда, например, какой-то маленький провайдер.
Да, но...
Ну, пускай даже PCI-Express.
Да.
Но если мы говорим о роутах, это всегда лоу-кост решение, которое тебе надо вот сейчас прямо там сбацать, да, до того, пока ты себе купил шеститонник, условно говоря, да, или JSON.
А вот такой, если по VPN с этим себя заворачивает трафик, если представить такую ситуацию, когда мы не можем сканировать все адреса, с которых идет атака, мы не можем их сканировать какие-то большие сети,
до 24 хотя бы. 24.
Вот мы не можем так сделать, например.
Если мы получим
кучу маршрутов.
Если мы не можем так сделать, то кучу это сколько?
Больше, допустим, чем это там что-то офер стоит, может переварить. У него и так там full table, а он там еще отправляет.
Если у него там, допустим, если он говорит, что он магистральный провайдер, да? Представь себе, у него там, я не знаю, условно говоря, там десяток аплинков или десяток пиров, у каждого по full view. Поэтому 10 тысяч этих самых в дополнительных префиксов, они вообще никаких чего нет. Вот. Я, правда, боюсь соврать, я не помню. Мне кажется, что слышь 32 гад не даст сделать.
То есть минимум 24.
Минимум, мне кажется, 124. Надо посмотреть, я не помню.
Ну а если так получится, что мы там не Запад, не ресурсы. Ну вот российский будут, ну, российский писатель. Вот там получится полрунета. идет в одно место.
У меня пока не... Вот, я не видел такого, чтобы оно так получилось. Вот. Я понимаю, что хотелось бы лучше делать Flash 32 и защищать.
Дальше пойдете, все окажется.
Не, ну там всегда Flash 24 дается.
Flash 24 дается, исходя из того, что его это меньше ресурсоемко, или да, это или это всего. Эффективнее.
Нет, лучше всего.
То есть это именно менее ресурсоемко.
Ясно. Но есть баланс. Дело в том, что понятно, что мне хочется таблицу BGP заполнять плечи, если Flash 32 слишком большое количество. Вот. А почему такое решение
занятие, что ты перебил? Да. Вот какая разница, забить 32 или, на, или всю сеть забить?
А вот именно по 24
хотел ответить. Тут в проектировании года сделано предположение, что все наши хосты в сервера, они все находятся в каком-то ограниченном количестве сетей. Вот. И поэтому, когда мы отдаем Flash 24 сразу на год, то, видимо, мы закроем атакуемый хост. Вот. Ну и плюс ту подсеть, которая там вокруг него. Вот, скорее всего, это его инфраструктура там, либо
что-то. Ведь далеко не факт, что это имеет смысл именно эффективно с точки зрения, что оттуда кто-то еще пойдет. И это не оттуда, это туда. Мы защищаем свои ресурсы какие-то. Ну, для ресурсов наших даунлинков. Вот наш даунлинк, мы предполагаем, что он почти всегда внутри Flash 24. Поэтому то, что мы Flash 24 зарезали на боды и загрузили куда-то,
это практически всегда прав.
И ты с точки зрения
города, да, человек рассказывал про модов, который видит там два запроса в секунду. На самом деле, я просто хочу сказать, есть вирусы, допустим, которые делают распухер и во весь HTTP трафик вставляют.
А вот распухер?
Ну, вот, допустим, есть семья, пока не сидит. Неважно, как бы. Домашняя, корпоративная. Вот там есть машины. На одной из них есть вот этот район. Он делает распухер всех машин, шлюзы. И весь трафик HTTP, вообще весь трафик, через себя.
Так он делает отпускник шлюза.
Да.
Ну, хорошо.
По-моему, сейчас везде управляемые стоят свечи. Нет, там.
Сейчас либо стоит МТП, либо оно стоит за натом, и
что ему там. Там есть, то есть оборудование поддерживается, но люди это
либо не хорошо, это хорошо. Допустим, он сделал отпускник.
Он пропускает
через себя весь трафик своего
HTTP.
Да.
На всем HTTP трафике, который идет. Он вставляет свой код, который тупо содержит отправление каждые 2 секунды среди вектора на эту страничку.
В ответ вставляет.
Да, да. Нет, в ответ. Пользователь этого не видит, но его браузер все равно обрабатывает это и заходит на эту страничку каждые 2 секунды. Вот вам легальный вопрос.
Ну, это очень прикольно.
Вообще, по-моему, специфика.
Вот. Это очень прикольно звучит. Я бы это не слышал еще.
Звучит очень прикольно.
Мне кажется, что это
не очень работает.
Мне кажется, это надо иметь силы, по-моему, надо иметь силы ресурсы на вот этой вот затаянной машине. Если она хочет, она же себя должна затерминировать, она должна на себя
затерминировать.
Нет, она не может вернуться, потому что ей надо вставить внутрь TCP этого. Чтобы вставить внутрь TCP сегмента хотя бы один символ, либо ей надо будет уложить, если ей надо будет либо уложиться внутрь TCP пакета и потом подменять ASN все по пути, потому что у тебя ASN выросли.
Стандартная достаточно вещь в контракте.
Но чтобы вставить внутрь TCP пакета строчку, тебе нужно сделать вот что. Тебе нужно взять этот пакет, поместить в память. Потому что ты DMA-то здесь не обойдешь.
Просто сейчас. Отправляют на китайский сайт.
Я верю, что это работает. Я с удовольствием на это посмотрю. Я просто...
Ну да, секунд это в любом случае сделают. Даже 9 десятков секунд это в любом случае сделают.
Ну хорошо.
Если будет...